Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Предательство. Психология, социология тоталитарных обществ, религиозная и философская проблема. Иуда Искариот, советские диссиденты, книги венгерского современного классика Петера Истерхази, изданные в России. Архив 2009 года. Обсуждают психолог Сергей Николопов, переводчик, главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Левергант, историк и священник Яков Кротов, на тот момент ведущий программы «С христианской точки зрения» «Радио Свобода», социологи Левада-центра, философ Лев Гудков и переводчик и культуролог Борис Дубин, ушедший от нас в 2014 году. Начнем с попытки определений.
Яков Кротов.
Я бы предложил такое рабочее определение, может быть, не самого предательства, а ситуации, в которой оно случается, что предательство там, где власть, там, где иерархия основана на отношениях власти. Из этого явствует одно важное следствие. Предательство не такой тяжелый грех, как, скажем, описано у Данте. Это не самый тяжелый грех, и центр ада предназначается для совсем других пороков.
А именно?
Для власти. То есть, грубо говоря, не было бы Понтия Пилата и Каиафы, не было бы и Иуды. И поэтому я думаю, что существует довольно много ситуаций, где предательство невозможно. Там, где власти нет. Ну, в принципе, это ситуация семьи. В нормальной семье, которая стоит не на власти, предать невозможно. Как сказал кто-то из героев Стругацких, я знаю массу примеров, когда ученики предавали учителя, но не знаю, чтобы учитель предавал учеников. Мне это кажется разумно, потому что учитель не должен быть властным лицом.
Лев Гудков.
Мне кажется, что как раз предательство в меньшей степени связано с властью. Это такое нарушение обязательств, которое связано с более сильными чувствами связи, отношениями, которые связаны на очень сильных аффективных чувствах, причем подкрепленных не просто там отношениями эротическими или экономическими, а моральными. Вот когда к отношениям, взаимодействию прибавляется элемент морали, внутренней регуляции, идущей от, когда обязательства, правила выполнения этого взаимодействия связаны еще и с чувством собственной ответственности, когда к этому присоединяется момент совести, внутренней ответственности, даже без обязательного идеи наказания, а именно внутреннего присоединения, внутренней ответственности за соблюдение вот это их отношение, там появляется чувство предательства. Когда-то очень давно, на заре моих философских студий, мы с моим партнером по философским занятиям, такой сейчас философ Татьяна Любимова, мы спорили о теме, кого можно предать. И вообще, ну, по модели можно предать только Бога. И мнения тут же разделились, что вообще, в принципе, Бога нельзя предать, потому что, предавая, ты знаешь, что ты все-таки предаешь именно Бога и признаешь его вот тем самым. А с другой стороны, кого угодно можно предать, кроме Бога. Вот это вот нерешаемое противоречие, оно указывает на очень высокий ранг этих отношений всегда. Понятно, что нарушение инструкции или деловых отношений, оно не становится предательством.
А как быть с определением предателей Родины?
Когда входит понятие Родины как высшая ценность, и когда все отступники получают статус отщепенцев. Любое тогда преступление против государства или против тоталитарной общности, оно выступает как нарушение вот этого союза, трое бунт, если по-немецки, кровного или идеологического союза тотальной общности, как высшие ценности.
Лев Гудков, спасибо. Борис Дубин.
Мне кажется, вроде бы всегда, когда мы говорим о предательстве, измене, отступничестве и близких к ним феноменах, мы имеем дело, ну, с разрывом некоторого союза и использованием дальше этого разрыва для нанесения вреда тому союзу, от которого откалывается отступник. Вообще говоря, в истории даже и нашего Отечества, в том числе и совсем недавней, с ужесточением последних законов за измену и прочее-прочее, можно бы говорить, наверное, о двух типах измены или двух типах предательства. Если инкриминатором выступает государство, как Лена в вашем примере, изменники Родины и так далее, вот, это понятно. это как бы караются люди за, ну, так попросту говоря, за несотрудничество с властью или даже более того, замыслы супротив нее в то время, как ожидалась полная лояльность по отношению вот к этому союзу, называли его там родиной, государством, еще как-то. Но мы знаем ситуацию, скажем, 60-х, 70-х годов, когда внутренние союзы типа там кухонного братства или правозащитнического союза и так далее, карали клеймом отступника человека, который, напротив, сотрудничал с властью. Сложность ситуации у нас в Отечестве состоит в том, что те и другие отношения чрезвычайно перепутаны, чрезвычайно даже, я бы сказал, проросли друг сквозь друга, и очень сложно их развязать. Короче сказать, речь идет всегда о нарушении лояльности по отношению к целому, которое это целое, ну, как бы, в некотором смысле у него нет альтернативы. Это то главное целое, от которого ты не имеешь никакого права, не в правовом смысле, а в моральном смысле, никакого права откалываться. Если ты откалываешься, да еще используешь это, обращая это против тех, от кого ты откололся, ну вот тогда ты там предатель, изменник, отступник, Иуда и прочее, прочее.
Сергей Николупов.
Мне кажется, что мы две вещи произносим, но не до конца. Одна – это вот вся та аффективная, моральная, ценностная структура, с которым связано предательство в самом человеке, и внешняя по отношению к нему, будь то сообщество единомышленников, которые его осуждают и морально осуждают тоже, но это не связано с его личным переживанием морали, и государство, то есть это вот как внешняя, или там, так сказать, разговор о той ситуации, в которой происходит предательство. И мне кажется, это очень важно разводить, потому что когда это все смешивается вместе, то есть одна проблема – это оценочная со стороны, как референтная группа к этому отнеслась, почему он из одной референтной группы перешел в другую и совершил акт предательства, но сам себя при этом предателем не чувствует. А другая проблема, когда сам человек отлично знает, что он сделал, что он от одних своих ценностей и принципов отказался, и не обязательно приобрел очень важные для него же ценности другого порядка. Он просто знает, от чего он отказался. Он может, именно поэтому он сам знает, что он предатель, и переживает это.
Сергей Николупов, спасибо. Александр Левергант.
Вы знаете, я бы сказал короче и посмотрел бы на это совершенно иной, может быть, даже отчасти неожиданной стороны, что предательство – это бесчестное, нередко вероломный способ улучшить свое положение. И сразу же бы сказал в оправдание предателя, если предателя можно оправдывать, что очень часто предательство в этой связи совершается, когда человек или люди, если это массовое предательство, загнаны в тупик. И когда это происходит, то акт предательства, ну, не то чтобы оказывается морально оправданным, но, по крайней мере, оказывается морально понятным, я бы так сказал.
Александр Левергант, Борис Дубин хотел продолжить.
Что значит «загнал в тупик»? Вообще говоря, вот такая квалификация, как предательство, она, видимо, мыслима только применительно к закрытым сообществу. И жесткость кодекса закрытого сообщества в каком-то смысле сама порождает изменников. Это, вообще говоря, довольно известное социологическое правило. Жесткость закона порождает отступников. И в этом смысле, я думаю, что ситуация безвыходности, ситуация тупика, она либо моделируется специально, закрытость, так сказать, ну просто делается властью для того, чтобы добиться признательного показания, или она моделируется самим человеком, ну у меня не было другого выхода.
Спасибо Борису Дубину. Я должна напомнить нам всем, что, в общем-то, мы хотели поговорить сегодня о книге Петра Эстерхази, одного из ведущих европейских писателей, венгра, который написал семейную сагу о своем отце «Гармония Целестис». Эта книга написана с большой любовью к отцу, мифологизирующему фигуру. И вдруг Эстерхази узнает, что его боготворимый отец, граф, переводчик, человек чести, он оказывается стукачом. И Эстерхази пишет вторую книгу, которая называется «Исправленное издание». Он описывает просто свои походы в архивы венгерского КГБ и работу вот с этими отцовскими записками, с тем, как отец, оказывается, регулярно предавал в том числе и членов его семьи. И это становится предметом боли и описания Эстерхази. Я, может быть, попрошу прокомментировать вас всю эту историю Петра Эстерхази. Яков Кротов.
Ситуация с Эстерхази, ведь жесткая структура скажет, что предателем является сын Эстерхази, потому что это грех хама. Чего ты попёрся в архивы читать и расковыривать? Но мне кажется, если взять евангельское предательство, как всё-таки такое типовое, там чуть сильный элемент играет совершенно нелогичный момент – поцелуй. Это вот то, что назвали вероломством. Это очень сильный как раз момент того, что тебя обманули, мог бы и не обманывать. И вот здесь вот мне кажется, что близкий человек предать не может по определению. Предательство Павлика Морозова, при том, что оно совершенно фикция, но вот если его брать как большевистский миф, оно неизбежно в патриархальной семье совершается много раз, потому что патриархальная семья – это тупиковая ситуация. Там человек не может просто выйти, даже просто жениться он. Это уже рассматривается. То есть уже нужен обряд перехода, как говорят этнологи. В этом смысле предательство изначальное, оно какое? Есть мир любви. В тот момент, когда творится мир власти и властных отношений, и происходит предательство.
Яков Крутов, Лев Гудков.
То, что это Эстерхази, то есть один из знатнейших родов австро-венгерских, это очень важно. Это обязывает к определенному коду поведения, определенной этике поведения и прочее. Это важно. Второе уточнение, я напомню, он не сам полез, а ему позвонили. И сказали, что вот вы не хотели бы ознакомиться с некоторой папочкой такой. Ему предъявили это с тем, чтобы снизить пафос первого романа, вообще говоря. Я бы сказал, что сама власть использует код семейных, аффективных, вот неформальных отношений для совершенно неформальных отношений. Когда рассматривается...
Для нечеловеческого чего-то.
Для нечеловеческого, да. Когда Сталин обращается братья и сестры, или там говорится о том, что мы государство – это одна семья, навязывается код гораздо более первичных отношений. И тем самым отношения политические, государственные, правовые переводятся вот в более архаический язык тесных и личных отношений. Это, вообще говоря, ситуация, ломающая всякую проблематику морали. Потому что получается, что все заложники в этой ситуации. Поэтому в этой ситуации оценки предательства, не предательства, они, конечно, существуют. Но они, на самом деле, они не из области социальных отношений, а из области этики. Вне повседневности этого общества, этого существования. Как может быть предъявлять претензии к Ахматову или еще кому-нибудь, когда у него заложники сын и муж? При истории тоталитаризма, вообще говоря, известна такая целая линия литературы, как литература ренегатов. Это людей, вышедших из компартии или из фашистской партии и описывающих опыт вот этого насилия изнутри. Ну, Силоны, допустим, там, или автор Кеслер, «Слепящие тьмы», да, и многих других. Конечно, они были квалифицированы как ренегаты членами партии, но вообще, с их точки зрения, конечно, это не ренегатство, а это выход в совершенно другое пространство, и моральное в этом смысле. Поэтому я бы по отношению вот к тоталитарным рамкам существования вообще проблему морали бы брал бы не то, что в скобки и выносил, но как бы делал бы, отдельно обсуждал бы. А морально вся ситуация, любая, и там выхода нету. И те, кто предают, и те, кто оказывается преданными, они в одной плоскости, если хотите.
Лев Гудков, Сергей Николопов.
Я согласен, что предательства могут быть не только при тоталитарном режиме, так сказать, они разные режимы. При тоталитарном крайняя форма, где действительно, так сказать, отпадают моральные оценки этих внутренних связей там, и так далее. Но дело в том, что все-таки весь тоталитарный режим наполнен индивидами, и они-то носят в себе те моральные нормы и ценности, которые не начисто подвержены очищению тоталитарным режимом. Собственно говоря, тоталитарный режим как раз хотел бы, чтобы все были бы с промытыми мозгами, и все эти моральные ценности выпали напрочь. Но они остаются, поэтому и одна из серьезнейших проблем предательства – это личное переживание, совершил ли человек предательство или нет.
предательства. Психология, социология, религиозная и философская модель. Архив 2009 года.
Я бы сейчас хотела обратиться к Александру Ливерганту. Вы публиковали оба романа Эстерхази.
Вот в начале нашей передачи был разговор, по-моему, вы про это сказали, что, собственно, ему сами позвонили и сказали. Это очень важный момент. Это, собственно, самый главный момент. Эти люди... тоталитарный режим, о котором мы столько здесь говорим, хотя с моей-то точки зрения предательство понятие гораздо более широкое. Эти люди, которые открыли перед ним архивы, они исходят из цинической такой дьявольской точки зрения, что на самом деле на предательство способен всякий. И они тем самым дают понять автору, сыну, что с ним, собственно говоря, может произойти совершенно то же самое. И вот эта тема нашим читателям, по крайней мере, просвещенным читателям, узнается очень легко. Об этом много написано и у Солженицына, и у Шаламова.
Александр Ливерган, спасибо. Лев Гудков.
Предательство возможно только при определенной степени свободы. Поэтому я бы охарактеризовал ситуацию человека в тоталитарном обществе как трагедию почти в античном смысле. Безвыходность поведения. И предательство, тема литературное искусство появляется после сталинского времени. И начинает, вообще говоря, звучать довольно мощно. Особенно в 60-х годах. Если брать нашу ситуацию уже, целый класс людей появился очень характерный, пошедший наверх, и здесь тема власти вполне или выгоды вполне возможно, это бывшие демократы, которые стали сегодня, слугами государевыми. Почти все. Это бывшие демократы, которые, в общем, действительно, их можно назвать ренегатами в точном смысле слова. И это социальное явление уже. Возврата в ситуацию, которая, казалось бы, как бы прошла. Но по отношению к тоталитарной ситуации говорить о предательстве, мне кажется, очень сложно, и я не взялся бы быть судьей.
Лев Гудков, спасибо. Борис Дубин.
Вообще говоря, я впервые увидел Эстерхази, это был, кажется, конец 90-х годов. Он приезжал сюда представлять свою книжку, тоже вышедшую в издательстве «Новое литературное обозрение», «Записки синего чулка». Мне кажется, вот многое, что он пережил в связи с событиями, описанными в исправленном издании, просто его очень сильно изменило как человека. Самое болезненное для него было во всей этой истории, что фактически вот то, на чем он как бы всегда держался, есть частная жизнь человека. И только она по-настоящему интересна для литературы. И выяснил, что никакой частной жизни нет. Что она съедается прямо у тебя на глазах. Что то, что было центром твоей личной семейной жизни, оказывается прямым оком государева. И вот это сознание того, что нет ни клеточки, нет ни уголка, куда можно деться, вот это просто его, видимо, перевернуло сильнейшим образом.
Борис Дубин, Александр Ливергант.
Упорствуя на своей роли увести эту тему из тоталитарного режима, вдруг сообразил, что мы не поговорили об этимологии этого слова. Оно же очень простое. Это значит «передать». «Передать» значит «передать». Собственно, откуда оно пошло с самого начала исторически? Если ты хочешь разделаться, наказать какого-то человека, то ты вместо того, чтобы делать это своими руками, передаешь его кому-то другому. То есть ты наказываешь человека, и я возвращаюсь к своей вот вскользь брошенной мысли о улучшении своего положения, что ты вместо того, чтобы разделаться с этим человеком сам, передаешь его в чужие руки. Как правило, в руки более сильные, более жесткие и более неотвратимые. И таким образом ты сам оказываешься совершенно чист, в кавычках, разумеется. И вот отсюда вот эта вот тема, например, вероломства, поцелуя и так далее, и так далее.
Александр Ливергант, Яков Крутов.
Мне кажется, что тут говорит переводчик. Переводить значит предавать. Это известный каламбур, основанный как раз на традиторе.
Это есть и так далее. Романе
в романе это есть. И как историк церкви я скажу, и в 30-е, и в 40-е, тем более в поздние годы, всегда были люди, которые не предавали. В узкохристианском слое это так называемые катакомбники. Конечно, определенной ценой. Так не случайно в рассказе об Иуде существует 30 серебряников, и правильно говорилось об улучшении положения. Но то, что рефреном звучало в передаче, что есть ситуации, когда нет выхода, это абсолютно неверно. Вот это неверно и исторически, в том смысле, что выход есть всегда либо совсем вверх, либо совсем вниз, либо в смерть, либо на небо, но иногда это совпадает. Но мне кажется интереснее другое. Можно ли предать Бога? Это вопрос о том, можно ли предать самого себя. Почему? Бог все знает о людях. Соответственно, я не могу быть вероломным по отношению к нему. Почему Иуда, декаденты стремились обелить Христос, раз он Бог, он же знал, говорил это по Евангелию, значит. Но тогда встает вопрос о себе. Я себя могу предать? Да, конечно. Это совершается ежедневно. Потому что и у Бога, и у человека, как образа Божия, есть одно общеинтересное свойство – способность прощать, способность не видеть греха, способность забывать. И то, что мы сегодня здесь все рассуждали о предательстве как предмете для обвинительного приговора, показывает, что такое тоталитаризм. Это сложно наведенное, говоря языком Стругацких, галлюцинации, что якобы стать судьей означает осудить. Это характерный миф, навязанный жизнью при совке, когда все судьи выносили, ну, 99% обвинительных приговоров. Так Бог же другой судья, у него 100% оправдательных приговоров. Вот в чем суть предательства и греха как предательства. Я предаю того, кто заведомо меня простит. И тоже касается и меня. И поэтому сопротивление тоталитаризму заключается не в том, чтобы размышлять о том, как быть с предателями. Размышлений нет. Предателя простить. Конечно, простить. Это абсолютно безусловно. Моего отца, когда он должен был выйти на свободу в 76-м, в Лефортово ломали, добивались, чтобы он написал памфлет против диссидентов. Он сидел 385-19, там, где Любарский и прочие. Он отказался, но после его смерти я нашел несколько листочков, где он набрасывал такой памфлет. Значит, он подумывал. Если бы он его написал, я бы его простил совершенно безусловно, потому что вот это и есть, собственно, победа над предательством. Она не в том, чтобы не предавать, а в том, чтобы прощать, не предавать своей способности забыть и простить.
Яков Крутов, Борис Дубин.
У Эстерхази сказано в книге, что отец совершил предательство по отношению к нам, не сказав нам о том, что его вынудили это сделать. Конечно, если бы он сказал, разумеется, мы его простили, и Эстерхази пишет, я и сейчас его люблю, это мой отец, и в этом смысле ничего не изменилось. Но вместе с тем изменилось все. И относительно того, судит, не судит Эстерхази-младший и Эстерхази-старшего. Очень важная деталь. Ни по одному доносу отца никто не был посажен, никто не потерпел, слава богу, ни казнен, ни имущество его не лишили, ничего этого не было. И тем не менее, как считает Эстерхази, отец несет за это ответственность. И он, как сын, несет за это ответственность.
Борис Дубин, спасибо. Я хотела спросить у Сергея Янеголопова, как психолога, ради чего предатель совершает свое черное дело? Какую такую пользу для себя он имеет в виду, предавая какого-то человека?
Здесь можно говорить о том, о чем говорил Александр, о выгоде, но очень важно понять, что это действительно внутренняя психологическая характеристика. То есть, когда говорится о том, что а выбора у него не было, это он видит, что выбора нет. Почему я говорил о том, что вот там всегда есть два пласта? Как человек мыслит себя в этой ситуации и как наблюдатель. Наблюдателю кажется, что выход есть, но сам-то человек этого выхода не видит, и он в этой ситуации выбирает то, что можно назвать выходом. Вот эти проблемы, как выбирать, они очень субъективны. Кто-то за выгоду просто занять соседнюю квартиру, кто-то за комнату, кто-то спасти жизнь детей и оберечь свою семью, если говорить о личных мотивах совершения предательства. Поэтому и вот эти предательства повседневной жизни, там тоже есть всегда некая выгода. Но она может быть субъективна, а даже более того, с точки зрения стороннего наблюдателя, она просто может иногда выглядеть глупо, потому что выигрыша не будет, его предательство становится известно, его выкинут.
Сергей Николопов, Яков Крутов.
Я предложил бы в заключение рассмотреть другой тип предательства, более распространенный – супружеская измена. Мы все по-мужицки рассуждаем, и рассуждения Эстерхази, они мужицкие, а я, как духовное лицо, позволю себе по бабье сказать – если ты любил отца, почему ты не заметил, что с ним происходит? Может ли муж не заметить, что ему изменяет жена и наоборот? Ну, муж может, но жена заметит. Значит, вот эта проницательность и прозорливость, они необходимы для предотвращения предательства. Предательство есть уже результат того, что кто-то уплотнил существование до двумерности. И тогда ответ, опять же, на главный вопрос, как быть с предателем, простой. Узнать о предательстве, посмотреть этому кошмару и трагедии в лицо, как спаситель глядел в лицо женщине, взятой в прелюбодеянии, и простить.
Наша страна не готова к этому.
Потому что наша страна, вообще говоря, сейчас, как библейский Израиль, это народ, социум, который целиком занимается прелюбодеянием, изменой Богу, человеческим ценностям и вообще всему, чему только можно изменить.
Яков Кротов, Лев Гудков, Сергей Николопов.
Был очень интересный немецкий фильм, снятый по какому-то известному их роману. К писателю в 1934 году, только-только гитлеровцы приходят к власти, ему говорят, что вот надо выступить. Он говорит, а как я буду смотреть в глаза членам Союза писателей, там, ну, своего какой-то ячейки? Вот для него это такая же проблема, что вот предательство, он мог бы там лично что-то сделать, да, но вот, а как окружающие? Мы-то знаем, чем это все кончилось, поэтому, когда смотрим с этой стороны, уже с временной, у нас возникают свои оценки. И поэтому для нас такая вещь, как книга Эстерхази, она действительно, думаю, на порядок более острые переживания, чем появление этой же книги там, ну, в какой-либо из стран Западной Европы, где таких оценочных проблем нету и такой идентификационной проблемы. На этом месте мог оказаться мой дедушка, мой папа, кто-то из родственников, и никто не знает, стоит ли интересоваться, что такое архив. Есть люди, которые с удовольствием пошли в архивы, приходили, убеждались, все хорошо. И смело рассказывали о своем походе. Но я знаю, что были люди, которые говорили, что я бы тоже сходил, а почему-то не ходили. Вот это защитное, что «а вдруг я разочаруюсь», все-таки сидит во многих наших согражданах.
Предательство. Психология, социология, религиозная и философская модель. Архив 2009 года. Определение России как зоны предательства.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, телеграм-канал и Instagram.